Пресвятая Богородице, Руце всех святых, Святейшее Слово Отче, молимся, прибудь с нами в чаше и дашь нам Слово, благоугодное Господу Богу и Спасу нашему. Иисуса Христа. Святый великий Иоанн, предтеча Господня, молим Тебя, прибудь с нами в чаше и сохрани наш молитвенный от всякого слова душетленного. Преподобный Отче, Силуане, Отче наш, Его же Словом мы живем. Побудь с нами в чаше. Старый Силуан пишет про одного монаха, которого спросил он, да, которого он видел, который сказал ему, что я за всю свою жизнь никого не обидел, никого не оскорбил. И про другого монаха, который сказал, все меня любят, потому что я всем делаю послушание. В чем вопрос, что не опасно ли так говорить о самом себе? Не навлечешь ли таким путем на себя большое искушение? Конечно, навлечешь. И избежать этого невозможно. Но с самого начала нашей веры апостолы вынуждались говорить в своей проповеди о том, что они были с самим Богом такое долгое время. И, конечно, всем монахам рекомендуется не говорить о таких вещах, чтобы не навлечь на себя излишнюю брань врага. Отличательная сторона этого в том, что тогда вся жизнь о Христе должна быть скрыта. И как научить детей и нарастающиеся новые поколения учению Христа? Я сам взял на себя страшный риск, за который уже, так сказать, потерпел много весьма суровых слов против меня, написав эти две книги о старце Силуане и еще позже о себе самом книге «Видите Бога, как Он есть». Но я рискнул это перед самой смертью. Я жду смерть уже много лет. И даже в предисловии я написал об этом. Но не было и нет иного пути на земле, где слишком силен враг Христа. Избежать этого есть хотите сказать, действие, рассказать. Когда я взял на себя ответственность основать маленькую обитель монашескую, то, конечно, в душе моей было желание передать то, что дал мне Бог увидеть на Святой Горе Афоне. И главным образом через своего угодника Силуана. Я написал в своих книгах о том, что стесняюсь я говорить о дарованиях Бога, но что нет другого пути, как только этот. Когда вы меня все видите и так далее, из всего образа моей жизни вы, конечно, убеждали, что я вовсе не претендовал на место старца, что я всегда почитал себя совсем не старцем, а только братом вашим. И кто расположен добром, тот, конечно, мог заметить это во мне. И когда речь шла о том, что я не считал себя вправе говорить авторитетное слово старческое кого бы то ни было из вас, я, конечно, рассказывал просто о моей жизни. Прежде всего, о жизни старца. Я так же, как и все вы, каждый из вас, хочу поклоняться Богу, которого я знаю, а не которого я не знаю. Троица Сергиевой Лавры, на одном храме написано «Ведомому Богу» противовес словам Священного Писания «Сработина алтарь во имя неведомого Бога». Этот вопрос, можем ли мы знать Бога, как Он есть, или как он не есть. Для меня не стоит в том смысле, что я христианин. А христианин значит, что Иисуса Христа я принимаю как нашего Творца и всего, что существует в космосе и нашего Бога. Если Он был с нами в нашей форме бытия и говорил на нашем языке, неужели цель Его была обмануть нас и показать Бога, как Он не есть? И Его заповедь вложили чистым сердцем и окутили Бога ужина. Если я добавлю слова «так, как он не есть», для Христа сделаешь обманщиком, значит, блаженны чистые сердца, як у тени ужинаться Бога, как он есть в самом себе. И когда мой друг и сподвижник, отец, дал это имя, этот титул моей книги, то моя первая реакция была, конечно, взвесить, правильно ли это богословство. И, конечно, отец не дикий человек, он сказал весь совершенно правильное богословство. сама форма видеть Бога, как Он есть, говорит просто о формулировке нашего стремления стать Бога, как Он есть. Я нигде не написал, что я видел Бога, как Он есть. Приходите ко мне, как некоторые в Париже истолковали мою книгу. Но я писал то, что мне было дано. То есть я жил свое покаяние перед Богом в тех пределах, каких Бог мне дал. Это великий дар покаяния. И когда я говорю вам как брат, а не как какой-то учитель, который садится на кафедру и так далее, то все вы остаетесь в свободе, конечно, или принять слово мое, как не мое слово, но как предание церкви, или отвергнуть мое свидетельство, потому что видите вы меня как-то есть, живем. Но все-таки, как мог бы я исполнить то, о чем говорю в своей книге, как мне написал некто из облеченных высоким саном епископства. Вы свидетельствуете сам о себе, и ваше свидетельство неверно. Так вот, отвечая на этот вопрос, опасно ли говорить или не опасно? Конечно, опасно говорить. Но вся жизнь во Христе все время связана с опасностью. Самое главное, первая неизбежная опасность – это совершить грех, хотя бы в мысли. Вы знаете историю, как меня пригласил ставить село, прийти к нему после одного месяца этого пустынника Владимира. Я пришел к нему с великим благодарением. Я мысленно целовал землю, по которой ходит этот человек. И как я высказал письменно, что, может быть, по этой причине ни одно его слово не вызывало во мне сопротивления. Но я принимал его с великой благодарностью и благодарением. И потому я решился написать о том, что в этих случаях духовник или старый открывается, быть может, до конца. Так и я, простите, написал в книге «Видеть Бога, как Он есть». Моя идея была опыт одного православного раба. Она настояла сейчас «Видеть Бога, как Он есть». Конечно, отец всегда стремится к этому. Видите Бога, как Он есть. И все мы отдаем себе отчет. На мне лег долг сказать вам то, что мне было дано. Независимо от того, так ли вы относитесь к моему слову, как я относился к слову святого Силуала, или нет. Но я предал себя на суд всех. И сейчас не без страха, но скажу вам, что я до сих пор полон страха не сделал ли я такой ошибки в книге? Сам я скорее идти в покаяние, чем утверждение чего бы то ни было. Сам я не верю в непогрешимость человека. Если я не верю в непогрешимость человека, то, естественно, я ищу в книге моей, где я ошибся. И вот вам, как наследникам моим, я предлагаю задачу. После моего ухода найдите вы путь растолковать, что ни в одном моем слове не было, как говорится, ложного движения. То есть, несмотря на совершенно новую форму, которую нигде в прошлом не находим мы, эта книга полна преданием православного. До терминологии богословской. И все мои пояснения богословские, я предполагаю, что они все верны. То есть с православной точки зрения. Одна из самых важных сторон того, что я слышал от старца Силуана, это, конечно, описание ему молитвы, когда он получил от Христа ответ: «Держи ум твой в аде и не отчаивайся». Две вещи поразили меня до конца, с самого начала. Когда он говорил о явлении ему Господа, это был только момент, но в этом моменте открылась вечность. Почему я поверил в то, что Христос чисто явился ему? То есть говорил Христос, а не человек или какой-то другой дух? Потому что он, будучи совершенно простым русским мужиком, почти безграмотным, вдруг получил дух молитвы за всего Адама, весь, который извещает самые знаменитые богословы. Ясно было для меня, что Господь, явился ему, потому что передал ему свое собственное состояние. То есть, то, что говорит Силуан в Писании своем, что Господу всех жалко. Потому, я думаю, Писание свое, блаженный Силуан говорит: «Я стал делать, как научил меня Господь, и мой ум очистился, и дух свидетельствовал спасение». Кто-то спросил Филарета Московского, гениального иерарха русского: «Как вы познаете книги или учения православные и неправославные?» И тот ответил: «По духу самого Писания». Когда мы читаем Писание старца, на каждом шагу мы встречаем привети человеческого сознания. И вместе с тем самое высокое познание скрытие в этом примитиве. Слушая его, я, естественно, воспринимал его слова с их догматическим содержанием. И его свидетельство было для меня важнейшим из всех которые я получил в детстве своих лет от моих учителей и профессоров и всех, кого хотите. И когда я пытался говорить вам об этой жизни, то, конечно, в надежде, которая наполняет мое сердце, что вы продолжите учение старше и его влияние. А что касается меня, то по моему завещанию вам вы попытайтесь найти слова более подходящие, более точные для выражения моего опыта, который был вследствие моим встречи со старцем. Что, собственно, увидел я в старце такого, чего не встретил ни в одном из профессоров, которые мне было дано встретить как, и как студенту, и как просто встретить в церкви. Понимаете, почему мне невозможно принять это положение? Почему для меня большим удивлением является, что мы маленькие группы, но наш 11 лет здоровья. И молитвы Силуана, которого все время призывают, молитва за все, что говорит, от начала до конца. Конечно, там нет ничего. Национальности, сидоры, сидели и так далее, стали следствием для попадения. Мы нигде не видим прошлого христианства, а нигде. Значит, русский христианский верит, мы обоплощаем других национальностей. Но о преодолении этой ограниченности и отношении к молитве Ефима. Один из вопросов, но все такое, что когда я говорю, что при отнятии благодати самосвятия, когда о втором периоде нашей жизни мы должны жить так, как будто бы благодать была с нами всегда. Хотя она оставила нас как сильной формы. Там было так, что только не носила нас благодать, мы должны сохранить все конца. И когда таким образом мы проявим нашу веру, когда мы готовности остается, и наша вера первая достояние во всю вечность. И так, когда в первом периоде Бога дать пусть и всему любовь, пронесли в коридорку салату. Человек всех видит, полицей не теряется. Не набрасывается с тем, чтобы все отделить. Мы не видим того, что ведет сюда эту клинику, которая никого не отделяет. Но он был еще молодой, ему было лет 30. И я знал сам, что в районе, и другого монаха, который сказал, что вот его все видят, потому что он сын, я не считаю. Конечно, я не считаю. Я просто был каюсь не знал. Но вот теперь вспоминаю этих людей и других, конечно, можно было бы написать огромную книгу, величие творить, родился во Христе. И так все знать, что показать учит с самого начала любить и желать делать, как учитель желал, как добро, больше, чем того, что есть. Когда ты тогда подходишь от нас, то мы должны сохранить это как образ жизненного Господа, благодать была с нами. Мы через это сохранение, мы покажем, когда становится все больно. Когда мы понимаем слова Христа, кто хочет идти за мной и возьмет крестное и идет за мной. Крестный сок многословный. Христианин не может не сказать в этом мире. Видит тот дух, который творит мировой жизни, уже являются великим созданием для христианина. Мир живет, имеет цели свои, которые совсем не похожи на цели Христа. И мы должны жить в этом мире. Чтобы, так сказать, совершить таким образом что-то это. Это дается гораздо больше в общей жизни, чем в пустыне. Когда мы начинаемся жить с другим человеком, то мы начинаемся жить с миллионом подобных ему людей. Значит, когда есть 12-15 человек, я здесь. Я знаю, в глубинах веков, и современности знают миллионы и миллионы людей. Эта жизнь проходит через меня. И так, когда благодать служит этому, то все, что мы сильно благодать, которую сделали, мы должны хранить нашу жизнь до конца. И тогда же будет для нас такой второй период, который как-то именуется арку и старого, а снятие благодати ее ощутимой формы. Когда человек так испанский действие становится трудным, этот период часто болезненный и тяжелый, но совершенно необходимый для каждого из нас на путях спасения. Почему? Потому что в этой бедности советом Христа проявляется наш характер, наше мышление, наша вера. И там Господь говорит, что наш молчала, а жестко продолжал человек. Жестко, жестко получал еще. Потом я предлагал, посыпаюсь с тем, чтобы дать человеку проявить свою верность. И потом, когда он проявит верность, малым дается ему его собственность, великое богатство, вечность. В своих низких формах на нас что-то хранит, чистоту, простоту, без всяких смешений. Но в своем существе это достаточно, чтобы закатываться. Если мы в монастыре хотим строить так отношения, то монастырь дает огромный преимущество в том, что мы доверием можем вести себя в жизни. Мы это опасно, потому что человек неизбежно сразу делается предметом эксплуатации. И рабство. И так, чтобы сохранить себе это восприятие Христа, что все человечество – это единое тело. И все мы или ветви, или листья, или плоды на этом дереве.
Преподобный Отче Силуане, защищай нас молитвами своими, молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, помилуй нас, и не судь.